Як зрозуміти аутизм?
Вітаю, я Віола Бурдай. Це спецпроєкт громадського радіо «Як зрозуміти аутизм». Щовівторка о 10-й годині ми говоримо про те, як знайти спільну мову з людьми з аутизмом, як вони бачать світ, як вони живуть в нашій країні і якої підтримки потребують. Сьогодні в студії Оксана Шленська, кандидатка психологічних наук, керівниця Центру психологічної допомоги «Рівновага». І будемо говорити про втручання в розвиток дитини з аутизмом. Оксана Олександрівна, дивіться, коли йдеться про те, що там дитина, нейротипова дитина йде в садочок, це зрозуміло, що дитина буде там робити. Звикати до колективу, навчатися чомусь, якісь там основи математики, читання, писання. Якщо ми говоримо про дитину з аутизмом, давайте пояснимо, що мається на увазі під словом, під цим терміном «втручання в розвиток».
Вмешательство в развитие, втручание в розвиток. Сам по себе этот термин, мне кажется, не является научно обоснованным, потому что мы должны способствовать развитию, а не вмешиваться в развитие. Если мы говорим о вмешательстве в развитие, то это больше, конечно, мы говорим о поведенческих подходах, когда мы, вмешиваясь в развитие, избавляемся от негативного поведения, формируем навыки, управляем развитием, управляем поведением. Если мы все-таки хотим способствовать развитию, учитывая особенности ребенка, учитывая его сильные стороны, учитывая его потребности, то нам, конечно, необходимо использовать термин «способствовать развитию». От я би так відповіла на ваш вопрос.
В якому віці спеціалісти можуть почати працювати з дитиною з аутизмом? Ну, принаймні, от з вашого досвіду, можливо, у вас є якийсь там досвід, коли була наймолодша дитина, ви починали займатися, і або найстарша дитина. Бо, ну, насправді, там з лікарями така історія, що іноді вони кажуть, що там 2 роки – це зарано, або 2,5 роки – це зарано. Потім кажуть, що запізно батькам, і батьки дезорієнтовані трохи. Коли можна почати займатися дитиною, з дитиною спеціалісти саме можуть почати?
Чим раніше, тим краще. Исследования показывают, что очень много родителей, больше 50% родителей, замечают особенности развития детей до года. Самый младший ребенок, который у меня был, это 3 месяца, но это ребенок, у которого есть старший брат с аутизмом. И родители таких детей, они начинают очень рано наблюдать за развитием, приносят совсем манюнь на диагностику для того, чтобы увидеть, есть ли какие-то особенности сенсорные, есть ли особенности контакта. Потому что комплекс оживления появляется у деток в 2,5 месяца, и у детей, которые в будущем покажут нам аутистическую симптоматику развернутую, этот комплекс оживления как таковой не появляется. И можно заметить и уже начинать сопровождение, вот я люблю слово «сопровождение», очень рано. Тогда, конечно, основными специалистами должны становиться родители. Психолог, он становится рядом с родителем и помогает. Да, помогает сформировать правильный холдинг, помогает сформировать правильное общение с ребенком, стимулирует это общение. И такое сопровождение может быть очень эффективным. Есть модели раннего вмешательства. Одна из таких моделей, хорошо известная в мире, это модель Денверская. Она так и называется – Денверская модель раннего вмешательства. Это тоже поведенческое направление, как и ABA, как и TEACH, но она позволяет работать совсем маленькими детками. Поэтому чем раньше, тем лучше. Никогда не надо ждать. Проблема еще состоит в том, что родители, которые заметили, вот сейчас очень много грамотных молодых родителей, которые видят, что что-то не так, что их малыш отличается, например, от малышей их друзей, да, но их часто успокаивают. Бабушки, те же самые врачи говорят, отстаньте от ребенка, не ставьте ему диагнозы. Речь не идет о постановке диагноза младенцу. Речь идет о формировании правильных отношений и привязанности, в результате которых аутистическая симптоматика будет, если не уменьшаться, да, то, по крайней мере, она будет, ну, в какой-то степени смягчена, да, и родители становятся очень грамотными, они начинают правильно взаимодействовать со своими детками.
Чи має значення вік? Тобто, зрозуміло, що чим раніше почати займатися, тим краще, ну, не завжди батьки там, от ви кажете, що там і дідусі, і бабусі заспокоюють, буває, що знайомі заспокоюють. Та нічого страшного, там 3 роки не говорить, ну, а в мене от є знайомі, в 5 років заговорили, потім не могли йому рота закрити. От чи має значення вік? І от ще такий момент, коли там лікарі, наприклад, ну от лікарі люблять про це говорити, що ви маєте до 5 років встигнути, щоб дитина заговорила. Тобто є якісь дедлайни, або ви маєте там до школи, щоб дитина засвоїла такі-то навички, і тоді він зможе навчатися в масовій школі, наприклад. І тоді в голові в батьків, власне, залишається не дитина, а оці дедлайни. Ми маємо встигнути. Чи стикалися ви з таким, і чи що ви пояснюєте батькам в такому випадку?
Понимаете, существуют, конечно же, определенные сроки в онтогенезе, когда лучше всего развивается та или иная функция. Мы это называем сензитивные периоды. То есть лучше всего именно в этот период формируется та или иная функция. Поэтому, если мы говорим о нейротипичном развитии, да, то, конечно же, мы хотим, чтобы к определенному сроку ребенок уже приобрел какие-то навыки, да, научился взаимодействовать, прошел определенные этапы развития. Это важно. Если мы говорим о ребенке с аутизмом, то сегодня, например, такой болезненный вопрос, как развитие речи, уже не стоит так остро, как когда-то мы говорили. Если к 3 годам не заговорил, все пропало. Угу. Если к 5 годам не заговорил, все пропало. Мы сегодня знаем детей с аутизмом, которые, например, начинают говорить уже где-то даже к 10 годам. В процессе обучения, в процессе коррекции они осваивают речь. У каждого ребенка свой собственный индивидуальный темп. И одна большая проблема наших родителей, и я их прекрасно понимаю, это вот этот страх, что мы действительно имеем какой-то дедлайн, и если он не заговорит, все пропало. Кроме возможности говорить слова вслух, есть много других очень важных задач. Нам важно, чтобы ребенок играл, нам важно, чтобы ребенок устанавливал контакт. Да? И если он захочет с нами общаться, то он обязательно тоже освоит речь. Поэтому сегодня по отношению к детям с аутизмом мы не должны устанавливать конкретные сроки. Вот к 5 годам и все пропало. И мы все бросили, не играем с ребенком, не развиваем ребенка, не занимаемся спортом, не плаваем, не катаемся на лыжах, а только ходим 24 часа в сутки к логопеду, ну ничего не будет.
І от до цього ж оця теза про дотягти до норми. Там ви до школи маєте дотягти дитину до норми. Мені завжди здавалося, що це ну, якась взагалі незрозуміла задача, якщо дитина мислить по-іншому, наприклад, або взагалі сприймає світ по-іншому. І чи стикалися ви з таким запитом? І знову ж таки, як ви пояснюєте батькам, що тут совсем інша мета.
Конечно, дотянуть ребенка до нормы – это для меня очень большой сигнал о непринятии ребенка. Знаете, вместе с аутизмом очень часто родители не принимают и собственного ребенка. Иногда их запрос звучит таким образом: сделайте что-то, чтобы его не было вообще. Аутизм.
Угу.
Но дело в том, что аутизм – это не заболевание, не насморк. Это особенность развития. И дотянуть до нормы – это вообще вопрос философский. А что такое норма? А кто устанавливает нормы? А сегодня очень часто в науке речь идет о том, что нормы надо менять. Как менять? Кому менять? В какую сторону менять? То есть это вопросы, которые сегодня не имеют ответа. Да, есть определенные нормативы развития моторных функций, когнитивных функций. Мы хотим, чтобы там к кризису 1 года ребенок делал то-то, к кризису 3 лет ребенок делал то-то, к 7 годам то-то. Но дотянуть до этого невозможно. К этому можно созреть.
Тобто дати дитині час і можливість дозріти до цього.
Совершенно верно, совершенно верно. Я вообще считаю, что в человеческом развитии такое понятие, как норма, эталон, это совершенно неправильно. Каждый человек индивидуален. Нет 2 одинаковых людей с аутизмом. Поэтому как их можно сравнивать с какой-то нормой?
Ну, все одно мається на увазі норма, там, я не знаю, щоб дитина могла прийнятно поводитися в школі, наприклад, або могла сидіти на уроках і щось з тих уроків брати. Можливо, про цю норму йдеться.
Тогда мы уточняем, что мы хотим, чтобы ребенок к определенному возрасту освоил определенные правила поведения. Нормы поведения и нормы существования в человеческом сообществе. Да, и мы можем этому обучить, но не дотянуть ребенка. Да?
Угу. Як ви вибудовуєте навчання от з малими дітьми, зокрема, от тими, які щойно прийшли, і треба, чи розробляєте ви якусь програму під конкретну дитину, наприклад, і чи є стандартні якісь програми, які підійдуть там будь-якій дитині, яка має аутизм?
З кінця почну відповідати. Угу. Стандартні програми ми не використовуємо. Просто потому, что я уже сказала, что нет двух одинаковых людей с аутизмом. Когда к нам приходит ребенок, мы начинаем всегда с диагностического этапа. Мы должны выявить сильные стороны ребенка, мы должны выявить основные потребности ребенка, основные интересы ребенка и сформировать, соответственно, план такой, который будет способствовать развитию этого ребенка. Поэтому вот первый этап диагностический, он может длиться от 1 месяца до 3 месяцев, а вообще-то диагностика такая хорошая, правильная в мире, длится около 3 месяцев для того, чтобы поставить просто диагноз аутизм. Сюда включаются тестовые методики, сюда включается наблюдение за поведением ребенка, анализ его поведения, анализ его потребностей, оценка мотивации этого ребенка, поиск мотиваторов. Все это включается в диагностический этап. Очень часто диагностический этап совпадает с таким установочным адаптационным периодом, когда ребенок должен адаптироваться к группе, научиться делить пространство с другими людьми и детьми, научиться, ну, например, в наших коррекционных группах пользоваться расписанием, структурированной средой. Мы, понимая, что ребенку надо время на адаптацию, стараемся не очень много использовать помещений, стараемся закрепить за этим ребенком пока 1-2 специалистов, чтобы не было очень частой смены, постепенно выводя его в другие помещения, привлекая других специалистов для того, чтобы этот адаптивный период был пройден успешно. А затем у нас разрабатывается стратегическая программа где-то приблизительно на год и так называемая тактическая программа на 3 месяца, когда мы каждые 3 месяца делаем определенные диагностические срезы для того, чтобы увидеть индивидуальную динамику и откорректировать программу.
Як зрозуміти аутизм – це спеціальний проєкт громадського радіо. Я Віола Бурда і про раннє втручання в розвиток дітей з аутизмом говорю з Оксаною Шленською, кандидаткою психологічних наук, керівницею Центру психологічної допомоги «Рівновага». Дивіться, от раніше, ну, там, коли в мене була мала дитина, і коли я шукала взагалі, як можна дитину адаптувати до життя, от на той час, там, це там 10-15 років тому, на той час фактично не було якихось методик. Потім в Україні з'явилися спеціалісти, які оволоділи, ви згадали, ABA, і це, ну, вважалося такою панацеєю, що тільки за допомогою ABA можна якось адаптувати дитину з аутизмом. Як ви ставитеся до ABA і чи використовуєте ви цю методику в своїй роботі? І чи всім вона підходить? От навіть 3 питання.
Я почну з 3-го. Я вважаю, що не може одна якась методика підходити абсолютно всім. Мы не должны подтягивать ребенка под методику. Мы должны для конкретного ребенка подбирать те методики, которые наилучшим способом будут способствовать его развитию. И ABA является частью, является представителем бихевиорального направления, Таких методик, кроме ABA, в Украине существует несколько. Мы, например, используем из бихевиорального направления TEACH, это методика структурированного обучения. Мы используем денверскую модель раннего вмешательства, которая тоже относится к поведенческим направлениям. Я не отношусь к ABA отрицательно, хотя есть такое вот заблуждение, что я прям не люблю ABA. Нет, я считаю, что ABA бывает очень эффективно в определенных случаях, тогда, когда нужно научить ребенка конкретным навыкам. Мы должны использовать стимул, мы должны использовать подкрепление. Тогда, когда вмешательство начинается слишком поздно, и ребенку, например, у меня бывают такие посетители, которые приходят в 15, в 16 лет, и с ребенком не работали, и ребенок показывает полевое поведение, он показывает невероятное количество аутостимулирующего поведения, агрессию. Конечно, нам необходимо здесь ABA, и это будет методом выбора, потому что надо гасить негативное поведение, это поведение уже мешает ребенку развиваться.
Тобто це вже така, як екстрена допомога і в таких обмежених, як це сказати, можливостях? Якщо дитина доросла, якщо треба швидко щось, чогось досягти, якоїсь прийнятної поведінки.
Да, да, совершенно верно. Я поддерживаю специалистов ABA, которые сейчас защищают метод от мифов о том, что ABA жестокий метод. Нет, метод ABA развивается. Он давно уже отошел от тех поразивших сообщество методов, которые предложил Лаваас с использованием там, электрошока, и холодной воды, и пощечин. Никто уже этого не использует. Специалисты ABA сегодня играют, специалисты ABA сегодня используют и веселье, и радость, и интересы ребенка, и поиск мотиваторов. То есть вот эти вот все негативные мифы надо отбросить. Для меня ABA не является неприемлемым методом в работе с аутизмом. Но мы должны родителям всегда предоставлять выбор. Я, например, у родителей спрашиваю, вот что бы вы хотели сформировать? Вот каким вы видите своего ребенка? Метод ABA позволяет нам управлять поведением ребенка. Вот здесь ключевое слово управлять. Да, то есть есть ментор, который ставит задачу. Ребенок эту задачу выполняет, и специалист, ментор, наставник поощряет. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок, когда вырастет и станет взрослым, был послушным, то, конечно, выбором будет ABA. Если мы хотим, чтобы он был самостоятельным, независимым, мог ориентироваться в этой мире без костыля, без поддержки, без ментора, то тогда можно использовать другие поведенческие методы, такие, например, как TEACH.
А на що, тоді поясніть, на що основний наголос в тому ж TEACH, наприклад?
Формирование самостоятельности и независимости. Ребенок обучается в процессе структурированного обучения ориентироваться в среде, находить визуальные подсказки, понимать, что ему надо сделать. И итогом не является подкрепление. Он не ждет поощрения и подкрепления со стороны взрослого. Ну вот в качестве примера приведу смешной пример. На прошлой неделе случился, когда учитель у нас в школе на 5 минут опоздал на урок. С учетом того, что в нашей школе учатся детки аутичные, это, конечно, плохо, очень плохо. И учитель мне рассказывает об этом, кается, говорит, опоздала на 5 минут, но хочу похвастаться. Да, захожу в класс и вижу, что дети уже взяли свои карточки из расписания «Самостоятельная работа», сидят и работают.
Вот так.
Никакого аффекта, никакой паники, потому что они уже научились. Но это дети, которые у нас в садике с 2 лет. Да, они обучаются постепенно, начиная от предметного расписания. И к школе они вполне самостоятельно могут работать.
Но оскільки да, це структурований простір, вони знають, як побудований урок, наприклад, що за чим йде. І тоді зрозуміло стає, що робити. Ну, не прийшов вчитель, окей, але в нас є картки, ми завжди в цей час робимо те-то і те-то, тому ми починаємо це робити. Логіка така?
Да, вы сейчас подняли вопрос, который мы называем генерализация навыка. Это очень важная проблема, и эта проблема важная для всех направлений в психологии. В концепции TEACH эта проблема, в общем-то, реализована каким образом? Мы постоянно меняем расписание. Расписание взрослеет вместе с ребенком. Начиная от предметного расписания для малышей, заканчивая такими намеками, которые окружают нас в реальной жизни. Ну, например, вы или я, мы попали с вами в какой-то совершенно чужой город, где в аэропорту мы вообще не понимаем этого языка. На что мы будем с вами смотреть для того, чтобы найти, например, багажное, где получить багаж? На указатели.
На табло, на вказівники.
На табло, на указатели, на какие-то схемы. Вот мы ориентируемся на визуальные подсказки. Мы не впадаем с вами в ступор, мы не начинаем хватать людей за руки в поисках, кто мне подскажет, куда бежать, не стоим посреди аэропорта в отчаянии. Мы глазами ищем подсказку. Вот в конечном итоге, в концепции TEACH, мы приходим именно к тому, что ребенок научается искать эти подсказки во внешней среде. И когда они учатся, например, в школе, у нас есть уроки кулинарии, да, там совершенно другое будет расписание. Там, когда наши детки подрастают, они находят такое же расписание, да, в интернете, на каком-нибудь кулинарном блоге, где последовательно в картинках описано, как приготовить пирог. Вы, наверное, тоже так делаете.
Ну, звичайно, тим більше, що я не вмію і не дуже люблю готувати, і коли треба, мені треба, щоб просто показали, що за чим змішувати. От тут ми розбиваємо яйце, а потім засипаємо борошно, ну, наприклад.
Вот это TEACH.
Мені теж підійде.
То есть, понимаете, мы максимально адаптируем в конечном итоге, да, следуя шагами такими, мы максимально адаптируем ребенка к жизни в среде, в которой мы с вами находимся.
Як зрозуміти аутизм? Це спеціальний проєкт громадського радіо. Я Віола Бурдай, моя гостя Оксана Шленська, кандидатка психологічних наук, керівниця Центру психологічної допомоги «Рівновага». І говоримо сьогодні про раннє втручання в розвиток дітей з аутизмом. Не перемикайте хвилю, ми продовжимо за кілька хвилин.
Як зрозуміти аутизм? Слухайте щовівторка о 10:07 в ефірі громадського радіо або на сайті, коли це зручно вам.
Мені здається, тут ще треба обговорити таке питання про рівень спеціалістів, тому що коли тільки з'явилася та же ABA, наприклад, і всі кинулися шукати спеціалістів, не всі спеціалісти були насправді фахівцями в тому, що вони робили, і було кілька таких скандалів, коли там дітей щось змушували або били, або доводили до істерики. Як шукати спеціалістів в цих відносно нових направленнях, там в тому ж TEACH, наприклад, чи багато їх в Україні? Які сертифікати, можливо, перевіряти? Я не знаю, от я просто з якоїсь користувацької такої точки зору, от я, наприклад, я маю там малу дитину, я хочу, щоб з нею займалися, і от як мені тоді зрозуміти, що це насправді фахівець?
Но мы должны с вами понимать, что в Украине по-настоящему сертифицированного обучения не существует. Да, мы, например, отправляли своих специалистов в Северную Каролину, в институт TEACH, обучались там и проходили там стажировки, а потом те, кто туда, так сказать, съездил, проводили обучение здесь. И сейчас мы продолжаем тоже делиться таким опытом с коллегами, но это не является сертифицированным обучением. Поэтому вопрос, наверное, не в сертификате, потому что погоня за сертификатами и сам по себе висящий на стене сертификат — это еще не качество работы. Я думаю, что здесь вот и родительские сайты, и ассоциации, и, скажем так, собственная активность родителей, они должны становиться экспертами, они должны понимать, в чем суть ABA, в чем суть TEACH, в чем суть флортайма, в чем суть сенсорной интеграции. И понимая это, все-таки находить для себя того специалиста, которому они будут верить.
Угу. Все ж таки на довірі і на якійсь експертності самих батьків. Що багато людей хочуть так, насправді, і батьків нейротипових дітей, і дітей з аутизмом, хочеться так, знаєте, здав дитину, забрав дитину вже з якимись навичками іншими. Ну, тобто не мати до цього стосунку, ніби хай спеціалісти займаються.
Так не буде. Угу. Так не будет. Родители должны становиться экспертами, потому что, вы знаете, на самом деле в любом направлении, чем бы мы ни занимались, работа 2 раза в неделю или работа даже там 4 раза, 4 часа в день со специалистом не будет эффективна. Например, в концепции ТИЧи чрезвычайно важно, чтобы родители эту идеологию, эту философию самостоятельности и независимости приняли и вместе со специалистами, под руководством специалистов, научившись, тоже сумели организовать среду дома так, чтобы не противоречить тому, что происходит, например, у нас в центре. Когда мы просим ребенка проверить расписание, да, и, собственно, понять, что он должен сделать самостоятельно, а родители дома говорят «делай то, делай это», то вот это получается у нас большое противоречие. Ребенок 4 часа находится в условиях, когда мы всячески способствуем его самостоятельности и независимости, да? А родители при этом берут на себя вот эту гиперопекающую, указующую роль. Поэтому обучение
Так зручніше, насправді, іноді, поки чекати, як дитина зорієнтується, як дитина це зробить, ну, швидше зробити самому, це зручніше просто. Угу.
Ну, это же проблема не только аутичных детей, это же проблема всех детско-родительских отношений, потому что вот этот принцип, знаете, из Покровских ворот, я лучше знаю, что тебе надо, он срабатывает в воспитании. Но потом эти родители приходят к нам с вопросом, почему же он такой не самостоятельный в 30 лет.
І от ви згадали, що вдома треба організувати якусь таку от атмосферу підтримуючу для дитини. І це завжди лякає батьків, коли там кажуть, що дитина має або аутичні риси, або аутизм, що у вас тепер зміниться все життя. І от на цьому батьки впадають в ступор, тому що вони просто уявляють, що тепер все їхнє життя буде присвячене тільки дитині. Як грамотно організувати простір і навчання дитини? Що можуть батьки зробити вдома, наприклад, щоб підтримувати от той процес, який відбувається зі спеціалістами?
Это, конечно, в 2 словах не расскажешь, поэтому если в 2 словах, то это, конечно же, структуру. Структура подразумевает расписание. Я приведу пример. У нас была молодая семья, и мальчик замечательно совершенно двигался вперед, и он сейчас учится в обычной школе. Но проблема была в субботу-воскресенье. Вот у нас не было в центре, он 8 часов у нас находился, ни аффектов, ни истерик, ни агрессии. Он замечательно себе работал, пользовался расписанием, был очень самостоятельным молодым человеком. А дома в субботу-воскресенье это было сумасшествие. И я родителям просто предложила, например, в пятницу вечером вместе с этим мальчиком составить расписание на субботу. Да, вот что он будет делать с утра. У них замечательно все получилось. Они получили возможность высыпаться. Потому что он знал, что он утречком встал, пошел себе, сделал там чаек какой-то. Он умел пользоваться уже, например, там, чайником. Да? Или может почитать книжку или поиграть. То есть они вместе проговаривали, что ты будешь делать до тех пор, пока мы выспимся. Потому что для этих родителей важно было выспаться. Второй был сложный момент в субботу-воскресенье, когда они, молодые, спонтанные, просыпались и говорили, а не поехать ли нам к цыганам, да? А не поехать ли нам там куда-нибудь? Ну подождите, а не поехать ли нам для ребенка с аутизмом? Это катастрофа. Он, знаете ли, не был к этому подготовлен. Поэтому научиться запланировать и в пятницу обсудить, что, а потом, когда мы проснемся, мы позавтракаем, да, а ты с нами там посидишь, например, или позавтракаешь вместе с нами, а потом мы оденемся и поедем, например, куда-нибудь развлекаться, да, вот запланировать. В этом нет ничего плохого. Это настолько облегчает жизнь вообще в целом в семье. Другое дело, что родителям бывает сложно научиться планировать. Но ведь это хорошая привычка. Вот представьте себе взрослого человека без аутизма, да, ему 40 лет, например, да, и он умеет планировать свою жизнь. Это не мешает его спонтанности, да, он может позволить себе и спонтанность, но в целом он умеет пользоваться временем, он с ним дружит, он умеет расставлять приоритеты, что важно, что не важно. Мне кажется, что это супер привычка. Поэтому если научиться планировать для ребенка, для семьи аутичного человека сложно, тут может помочь, конечно, психолог вместе попланировать. И тогда будет жить легче. Но вообще это только один из аспектов.
Ну, конечно, і напевно ж дитини мають бути, наприклад, свій стіл. Він має знати, де лежать його речі. Якщо для нейротипової дитини іноді неважливо, він знайде по всій хаті, то тут, напевно, оцей організований простір має, ну, має значення.
Безусловно. Угу. І є принципи організації пространства для аутичного ребенка. Це не так складно. То есть мы должны четко понимать, например, сенсорный профиль ребенка. И если у этого малыша есть условно там аудиальная чувствительность, то, конечно же, мы позаботимся о том, чтобы в его комнате была возможность звукоизоляции, чтобы, если папа смотрит телевизор, малыш не страдал от звуков и не начинал громко кричать. Да, мы можем это сделать. Если у ребенка есть зрительная гиперчувствительность, то, наверное, мы подумаем о том, чтобы цвета в детской комнате не были ультра какого-нибудь желтого цвета, а были спокойные, да, чтобы там поменьше висело всякой стимулирующих плакатов, картинок, узоров и так далее. То есть, опять-таки, учет сенсорного профиля ребенка позволяет создать безопасную среду. А это очень важное правило. Знаете, вот негативное поведение детей, с которым борется ABA, часто очень бывает связано с неблагоприятной сенсорной средой, потому что наши дети переживают так называемый синдром интенсивного мира. Этот мир атакует их звуками, запахами. Если ребенок чувствительный, альфакторная система чувствительная, то есть он запахи очень сильно воспринимает, ну, может быть, маме надо подсказать, что не стоит пользоваться такими модными яркими духами, да, от которых кружится голова, потому что он может кричать от этого. Опять-таки, это все предполагает хорошую диагностическую работу для того, чтобы мы составили портрет аутичного ребенка. Сенсорные системы созревают. Родители иногда говорят: так что я всю жизнь буду его охранять?
Не, на все життя, точно.
Ну, нет, конечно. Только в детстве, для того, чтобы он развивался, надо создать благоприятную обстановку. А потом, когда он станет взрослым, он тоже научится пользоваться защитами. Ну, например, если у взрослого человека повышенная обонятельная альфакторная чувствительность, да, и он понимает, что ему надо пойти условно там, в какой-то магазин, где будет в Брокарт, например.
Да, або пройти повз Брокарт, це про мене.
Да, вот как в Украине, да, пройти. Вот через Брокарт, то он либо не пойдет, да, либо он условно там будет иметь в кармане какой-нибудь мешочек с кофе, да, для того, чтобы пережить это. То есть стерпится, слюбится в сенсорной сфере не работает. Тут ребенка надо защитить, и это очень важно, и мы можем помочь родителям создать дома такую благоприятную среду. Опять-таки, избегая перекусов. Потому что вот у нас был такой случай, когда мальчик с аутизмом, ну, очень плохо реагировал на любую фрустрацию, да, любой там запрет, на любое «нет» истериками. И родители создали такую стерильную среду, да, в которой вообще места запрета нет, где все можно. Да, и пошел перекос, потому что социум не готов разрешить этому мальчику делать все. Поэтому необходимая мера фрустрации тоже должна быть, но она должна быть переносима. Это не должна быть атака такая, как, например, в Брокарде на нашу альфакторную систему.
Поступовый процесс, правильно?
Конечно. Конечно, да.
Дякую вам дуже за розмову. Оксана Шленська була у нас на зв'язку, кандидатка психологічних наук, керівниця Центру психологічної допомоги «Рівновага». Це проєкт, спецпроєкт громадського радіо «Як зрозуміти аутизм». І говорила з Оксаною Шленською, я ведуча Віола Бурдан.
Як зрозуміти аутизм? Слухайте щовівторка о 10:07 в ефірі громадського радіо або на сайті, коли це зручно вам.